Шалом, дорогие друзья, добрый день, доброй недели. Сегодня первый день по шаббату, 17 число месяца Кислев, неделя до Хануки. Мы с вами снова вместе, чтобы продолжить изучение Танаха. И сегодня с Божьей помощью мы будем читать 10 главу книги Шофтим. Я заранее прошу прощения, на меня немножко напал грипп, поэтому тембр голоса может быть не очень привычным, может быть, салфеточки какие-то будут. Но Божьей помощью мы с вами прочитаем 10 главу, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня на войне, тех, кто под бомбежкой, тех, кто под обстрелом, тех, кто потерял свой дом, тех, кто потерял родных, тех, кто себя потерял, всех тех, кто страдает от этой войны, поддержи, дай силы, исцели. Тот, кто чувствует слабость, дай сил. Тот, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти и дай мира своему народу. Поддержи тех, кто в это время ищет пропитание для своей семьи, ищет работу. Пошли человеку достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на добрые дела, на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток и был избыток, была возможность помогать другим, желание другим помогать. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Дай поддержку тем, кто сопровождает больных, кто заботится о больных. Дай мир всем, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром, как сказано, Господь даст силы своему народу, Господь даст своему народу мир. А мы с вами с Божьей помощью читаем 10 главу. 10 глава – своеобразный переход от предыдущих историй к новым историям. Будут студии нового формата, будет совсем новая ситуация в народе Израиля. Ну, вот пока такая зарисовка о переходе от одного периода судей к другому периоду судей. Мы начнем, как обычно, с первого стиха. «Ваикам ахрей Авимелех, и встал после Авимелеха, леушеет Исраэль, спасать народ Израиля». Из этого мы можем сделать удивительный вывод из вот этого начала. После Авимелеха спасать народ поднялся такой-то человек. То есть, несмотря на все то, что мы читали об Авимелехе, Господь защищал народ Израиля как-то через вот эту централизованную власть, она в какой-то степени, может быть, удерживала народ Израиля от идолопоклонства, потому что следующий судья, о котором идет, будет идти речь, тоже встал спасать народ Израиля. Так это можно понять. И встал после Авимелеха спасать Израиль. Туля бен Пуа бен Дуду. Встал Тула, сын Пуа. Бен-Дадо можно понять как двоюродный брат, то есть двоюродный брат Авимелеха. Бен-Дадо можно понять еще сын Додо, сын главаря, сын такого вожака, атамана и так далее. Дуду, Дада – это сильный, самый сильный человек на местности, можно в разной терминологии это называть, сын главаря, а можно понять как двоюродный брат Авимелеха. И тут из текста это невозможно понять в ту сторону, в другую. Иш-Исахар, человек из колена Иссахарова, уишав бешамир беар Эфраим. Он жил на Шамире, на горе Эфраим. То есть здесь мы читаем о суде, о котором вот всего-то два стиха будет сказано. Вейшпот, это Исраэль Исрим вешалош шана. 23 года он судил Израиль. Веямат Вейковер бешамир. И умер, и похоронен в Шамире. То есть судья судил 23 года, в его время ничего экстраординарного не происходило, была какая-то централизованная власть, А может быть, он правил несколькими коленами, которые были рядом с горой Эфраим, хотя написано «Шофат от Исраэль», но мы знаем из книги судей, что это может быть несколько колен в Израиле, еще не встала совсем полностью централизованная власть в Израиле. Всего два стиха про этого судью, и про следующего тоже будет не больше. То есть какое-то время есть такое своеобразное затишье. «Вияком ахарав Яир Гилади». Еще интересно вот что. Что когда мы читаем о судьях, о которых книга судей дает короткое описание, мы всегда читаем «Вияком ахарав» и «Встал после». И про второго, про Яира Гилади мы тоже читаем, и «Встал после». То есть они как продолжение истории. Дальше, когда мы будем читать, например, про Ифтаха и про Шимшона, и про судей, про которых Писание рассказывает долгую историю, про них не написано «И встал после него». То есть он, как это сказать, по инерции тянул что-то, какое-то состояние тянулось, и после него встал Яир Гилади, Яир Гиладский, «Вейшпот эт Исраэль эсрим уштайм шана». Он судил Израиль 23 года. То есть всего получается 22 года, простите, судил. Всего получается 23 и 22, 45 лет. Ну, достаточно большой срок эти два судьи. Все, что можно сказать о нем, «Вейюлев шлюшим баним». И было у него 30 сыновей. «Рухвим аль шлюшим аярим», которые ездили на 30 молодых ослятах, «Вешлюшим айарим лаэм», и у них 30 хуторов, «Лаэм и Криу Хавот Ир», которые назывались «Фермы Яира», а до Йомазы, до сегодня, «Ашер Баарец Гилад», которая в стране Гиладской. «Ваямат Яир, Ваикавер Бекамон», и умер Яир и похоронен в Камоне. То есть об одном судье мы ничего не знаем, а о втором судье мы знаем, что сыновья его накопили недвижимость определенную, определенное имущество. И в течение 45 лет было такое вот затишье. А может быть, постепенно что-то зрело, потому что шестой стих говорит, может быть, про все 45 лет, а может быть, про то, что случилось после смерти Гилада, после смерти Яира Гиладского, не очень понятно снова из текста. «Воисплубный Израиль асота рабы на Дунай». И продолжали сыновья Израиля делать злое в глазах Господа. «В Явду и служили они Эдбалим, Ваалам, Вейташтартут и Астартам, Вейталевей Арам и арамейским богам, Вейталевей Цидон и цидонским богам, Вейталевей Муав и муавмитским богам, Вейталевей Бней Амон и амонитянским богам, Вейталевей Плештим и филистимским богам. В Язву это Дунай лё Авдуху». И оставили Господа, и не служили ему. То есть, смотрите, какая большая коллекция, целый пантеон богов, которым поклоняется Израиль. Ваалы, Астарта, арамейские боги, сидонские боги, моавитские боги, аммонитские боги, филистимские боги. То есть, кому угодно они поклоняются, каждому местному божку, кроме Господа, которому они не служили. Страшная история. Может быть, весь Израиль ходит за всеми этими башками, а может быть, каждое племя, каждое место, каждое колено на своем месте. Каждое колено на своем месте поклоняется местным каким-то башкам. Так или иначе, готовы поклоняться всему, чему угодно, каждому пню, но не Богу Израиля. «Вейхар афадунай бы Исраэль», и разгневался Господь на Израиль. «Вимкрам бьяд плештим», и продал их филистимьянам. «Увьяд бней Амон» и аммонитян. Это две самые сильные державы. Одна с севера, одна с юга, с двух сторон. Это уже очень сильные народы с сильными армиями. И если раньше мы читали о порабощении, о данях, потом в случае с Гидоном мы читали о том, что уже коснулось имущества. Уже коснулось имущества, потому что приходили амаликитяне, мавитяне и восточные племена всякие, и они разграбляли посевы, то есть уже как бы прикоснулись к имуществу. Здесь, когда приходят филистимляне и аммонитяне, они прикасаются уже к физическое гнобление идет народа, ваярацу, и губили, гноили, гнобили они сыновей Израиля. Шана и Шманай Срешана. С того года 18 лет. Вейдкоголь бне Исраэль, Ашербевер Айрден, всех израильтян в Заярдане, в Трансиордании, Бареса Амурии, Ашербе Гилад, в стране амурейцев, которые в Гиладе. Но этого и мало. Ваямру бне Ямон, это Ярден, амонитяне перешли Ярдан, Лилахем Гамба Иуда, Ува Бениамин. Воевать с Иудой и с Бениамином, это два первенца, две самые крупные, так сказать, армии у народа Израиля. Пришли с ними воевать в доме Ефраима, ватицарли Исраэль меод. И стало очень горестно народу Израиля. Потому что на этот раз уже коснулось не только имущества, но идет физическое уничтожение. Горе, которое переживает народ, оно наращивается. Если раньше они уничтожали урожай, теперь уничтожают самих израильтян. И тогда израильтяне вспоминают, а кто, собственно, был им верным. И кому сейчас выгодно поклоняться? А вот был же Бог, который о нас реально заботился. «Ваизаку бне Исраэль эль Адонай леймор, и возопили сыновья Израиля Господу, говоря, хатану леха, мы согрешили тебе, киазавну телаину, потому что мы оставили Бога нашего. Мы наавод эт баалим, и служили ваалам». Есть какое-то начальное покаяние. «Вемар Адонай бне Исраэль, и сказал Господь сыновьям Израиля, алом им Израим, я из Египта, у Минамори, и от амурейцев, и Минамони, и от амонитян, у Минаплештим, в Цидоним, и Цидонеев, и от Амалека, и Маон, Лахсотхем, когда они вас давили, в Тицаку Аляй, вы уши от Хэм Ядам, и когда вы кричали ко мне, я вас спасал из их рук, вы Атем Азавтемути, а вы меня оставили, в это Авду Элоим Ахирим, и служили другим богам, Лахен, Ло усив ле ушия отхем. Поэтому я не буду больше вас спасать. Казалось бы, такой вот ответ Всевышнего. Посмотрите, сколько здесь есть чувственности. Господь, который сотворил весь мир, бесконечное пространство, которое управляет всем от маленьких с одной молекулы животных до огромных миров, до планет, и он говорит, в общем-то, маленькому, совсем незначительному племени, вы меня оставили, словно у Всевышнего есть боль за то, что его оставили, мы об этом дальше прочитаем. Вы меня оставили, это не переживание обиженного мужа, обиженной жены, это переживание владыки миров, какая любовь к народу Израиля в этом есть. Леху, вы заакуэля им, идите и взывайте к богам Ашер Бахартембам, которых вы выбрали. Эмма Ишиу Лахем Бает Царатхем, может быть, они спасут вас в момент беды вашей. Ваямрубне Исраэля Ладунай, и сказали сыны Израиля Господа, хатану, мы согрешили. Асе та лану, кикола тов бейнеха, делай с нами все, что хорошо в глазах твоих. Ахазлейну на Айомазе, но сейчас спаси нас. Начинается процесс покаяния у народа Израиля. В Ясиру это Лейнехер Микирвам. И убрали они чужих богов от себя. В Явду это Дунай. И стали служить Господу. В Тикацер Навшо Беамаль Исраэль. И заскорбела душа его. Это, конечно, такая метафора. Душа Господа заскорбела о труде, о печали Израиля, о скорбях Израиля. Насколько в этом много, несмотря на вот такой отказ, казалось бы, когда Господь говорит, не буду вас спасать, какая великая любовь в том, что заскорбела душа его, если у Бога душа, это такой вопрос широкий. Заскорбела душа его, о скорби народов Израиля. Вейцаку бне Ямон, и собрались аммонитяне, выехнул бы Гилад, и остановились в Гиладе. Выезву бне Исраэль, выехнул бы Мицпе. А сыновья Израиля тоже собрались, и остановились они в Мицпе. Ваямру Аам, Сарей Гилад, Ишри Раю. И народ, начальствующий в Гиладе, говорили один другому. Мияиш, кто будет тот человек, Ашер Яхель, Лилахем бне Ямон, который будет воевать с сыновьями Амона. Или Рош, Ликори, Швей Гилад. Пусть он будет главой всем жителям Гилада. Через кого Господь будет действовать, пусть тот будет нам главой. Кто тот человек? Люди переговариваются, никто не говорит, я пойду. Или ты пойдешь. Все понимают, что сами они не могут. Кто тот человек, который решится пойти и воевать с этой армией амонитян? Тот будет нам всем главой. Вот такая вот десятая глава. Короткая вроде бы глава, но столько в нем жизни, столько в нем рассказа о том, кто такой Господь. Шалом Рав, вопрос не по теме. Я тут узнал, что, оказывается, города Назарет никогда не существовал в Ветхом Завете. Он не поминается, а построили его как крестоносцы. Если так, то о каком Назарете идет речь в Евангелии? Какая ситуация? Город нигде не упоминается, потому что это не город. Это маленькая деревушка. Далеко не все города, которые существовали, упоминаются в Танахе. Танах – это не географическая карта. То, что города не было, как нет о нем упоминаний, еще не значит, что его не существовало. Кажется, Флавий о нем упоминает, говорит о том, что он рядом с Каной. Поэтому, может быть, как бы он к тому времени был разрушен, и крестоносцы его отстроили, может быть, еще что-то. Но в любом случае, в городе Назарет найдены дома первого века новой эры. Вот при раскопках в Назарете найдены дома первого века новой эры. То есть факт тот, что в первом веке там люди жили. А кто-то, кто говорит, ну, больше он как бы так на основании чего? Если не упоминается, это не значит, что его не было. 90% людей населенных пунктов, которые были в то время, не упоминаются в Торе. Упоминаются какие-то большие места. Назарет – это маленький городок, как и Кана. То есть она тоже не упоминается, просто потому что невозможно всякую деревню упомянуть. Как объяснить, что людей тянет к разным богам, к мужкам, а не к Богу? Ну, Бог, он непонятен, у него много требований. А башки, они как бы, вроде бы, ну, красивые, завлекательные. И вообще, вот в то время это как бы было соблазн. Сегодня это меньше работает, как говорят. Но как бы все равно оно есть. Как думаете, Бог допускает военные бедствия за отсутствие от него, за отступление от него только для Израиля, или же это причина для других народов? Я думаю, что можно проследить это и для других народов тоже. В всяком случае, есть какой-то спрос. Ну, мы видим, что Господь спросил, скажем, жителей Содома, например. Да, то есть есть определенный спрос из других. Жителей Господь печется о всех народах. С Израиля может быть больше спрос, но, конечно, есть спрос за отступление от Бога и с другими народами. Вообще, как-то добавить об ангелах, возможно, вы видели их. Ну, я, наверное, и не хочется рассказывать подробности. Да, приходилось видеть, ну... Как-то, наверное, ну, нет, наверное, не стану я какие-то подробности рассказывать. Нету там каких-то таких красивостей, которые можно рассказать. что-то такое, чтобы можно было такое помпезное нарисовать. И просто, не знаю, наверное, не стоит рассказывать, извините. Вот в прошлый раз остался вопрос, как поступать сестре, если ее верующий муж не хочет воспитывать детей в любви, обращается к детям с угрозами, манипуляциями, даже грозит ударить. Нужно ли разводиться? Очень трудно на основании короткого описания дать какой-то совет. Но я думаю, прежде всего, надо поговорить с мужем. Он тоже достоин любви. Тоже достоин внимания. И если видите реальную угрозу для детей, то надо принимать какие-то меры защитить детей. Может быть, есть какие-то меры помимо развода, которые можно принять, какие-то авторитетные люди, которые могут поговорить и так далее. Но если ничего не остается, то лучше посоветоваться с какими-то слушателями, которые знают ситуацию. И если не остается другого выхода, то тогда, наверное, нужно разводиться. Но в любом случае, вот на основании такого простого, то, что вы описываете, трудно делать какие-то выводы. Скажите, зачем Всевышнему страсть? Совсем не понял вопроса, извините. И что такое страсть, и какое, о чем вы говорите, о страстях и так далее. Здравствуйте, скажите, сыновья Ира ездили на ослах, цари Израиля ездили на ослах, Иисус бежал в Иерусалим на осле. Почему именно это животное выбрали для себя лидеры Израиля? В пустыне очень удобно, лошадь требует водопоя, но на лошади передвигаться трудно, она требует большого ухода. Осел просто передвижение, просто в ухаживание, его просто содержать, за ним нужно минимум ухода, он очень много тащит на себе груза, и вообще удобно, на нем проще держаться, на нем проще ездить. Поэтому осел, он удобнее. Верблюд, тот везет много, но он очень дорог в хозяйстве и не способен к быстрым, долгим переходам. И к быстрым переходам он идет очень медленно. Он может на долгое расстояние ходить, если караваны возить, а так тяжело. Поэтому осел для местных поездок – это удобное средство передвижения. Очень, очень, с точки зрения практики, очень удобное животное. А у вас будут беседы по откровению, у вас есть немало. Я, несколько раз пытался делать беседы по откровению. Ну, не очень у меня пока получается это делать, чтобы так всю книгу делал. Когда-то семинар по книге Откровения, но он как бы есть в записи, но запись не обработана. То есть были беседы по всей книге Откровения, но повторять пока не чувствуется. Вдохновение, может быть, дойдут руки до этого. Насчет страсти я все-таки не понял вопрос, что значит, зачем Всевышнему страсть. Пока не очень понятно. Идолы – это ценности, основанные не на Торе, не на любви к любви ближнему и Всевышнему. Да, это тоже может быть идолом, конечно, да. Конечно. А в Новом Завете разводиться только когда человек умер или блуд. И смотрите, давайте все-таки посмотрим, о чем говорит Новый Завет. Во времена Нового Завета, что происходило? Человек брал себе жену, он платил ей, как бы кольцо покупал, или отцу ее, и брал себе жену, и только он мог быть инициатором развода. Только он мог отослать свою жену. Отослать свою жену значило оставить ее без, может быть, без пропитания, без какой-то защиты и так далее, и так далее. Ученики подходят к Иешуа и не спрашивают по любому поводу, можно ли разводиться. Они спрашивают, по всякому ли поводу может мужчина отослать свою жену. То есть можно ли просто прогнать жену, потому что расхотелось. Потому что, как говорят, было две позиции в народе Израиля. Одна позиция, дом Шамая говорили только по причине прелюбодеяния. Вторая говорила по любой причине. Если нашел в ней что-то, что ему не нравится, даже если нашел другую красивее, если даже она ни при чем, можно разводиться. И Иешуа здесь заступается за женщин. Именно вопрос-то в том, по любому ли поводу можно отсылать свою жену. То есть вопрос мужа, может ли он прогонять свою жену. Посмотрите, перечитайте вопрос. Вот, и дальше говорит, что Моисей, Моше, по жестокосердию вашему разрешил опять-таки, что давай, не было другого развода, не было развода, что женщина могла встать и уйти. Мы будем в книге судей дальше читать про наложницу, которая встала и ушла, и он пошел ее возвращать. Но как бы не было случая, что женщина могла встать и уйти сама. Она была абсолютно зависима от мужчины. И Иешуа отвечает, снова повторю, на вопрос, по всякому ли поводу может человек отослать свою жену, выгнать ее? Не вопрос, если он ее бьет, и она должна терпеть, потому что он не противодействует. А будет продолжение, потому что Давид умирал оставленным в одиночестве. Ну, дойдем до Давида. Мы, кстати, вот уже скоро подойдем к Давиду, месяца через 2-3 мы до него и дочитаем, и будем про него много читать. Ну, вот вроде бы все. Я хочу добавить насчет развода, что развод дело крайне нехорошее. И развод это, конечно, крах мечты, планов, крах какого-то проекта. Но если мужчина бьет свою жену, если еще какие-то вещи происходят, которых, кстати, в еврейском ортодоксальном обществе того времени просто не могло происходить, то как тут быть, как сказать? Здесь не было вопроса, как защититься жене. Здесь был вопрос, как бы у меня есть жена, могу ли я просто так взять и выгнать? И ответ был, нет, не можешь. Могу ли я ее бить? И еще не спрашивал. Должна ли она терпеть, когда я ее бью? У него тоже не спрашивали. Кто женится на разведенной, прелюбодействует. Если человек говорил женщине, разведись со своим мужем, давай, как бы он тебе даст гет, и я на тебе женюсь. Да, то есть, если он там как-то способствовал разводу, такие, опять-таки, таких историй полно в Талмуде и так далее. Я вот недавно вспоминал историю про раба Мордехая Элияу, который, вот к нему пришла пара семейная, и муж говорит, я хочу с ней развестись, надоела она мне. А жена говорит, я не хочу разводиться, я ее люблю, я его люблю, хочу с ним быть, хочу с ним строить семью. И раб Элияу сказал своему помощнику, что нашепчи мне что-то в ухо, сделай вид, что ты мне нашептывай что-то, я тебя буду ругать, но ты не обращай внимания, нашептывай. И как бы так и пришло, помощник что-то шепчет, раб говорит, как подлец, что ты задумал, и так далее. И говорит муж, вот он, помощник, представь себе, говорит, разведи их, я на ней женюсь, на твоей жене. Он сказал, как это он на ней женится? Нет, не буду давать ей гет. Я ее люблю, и как ревность возникает, значит, где-то, может быть, есть любовь. Есть, конечно, нужно делать что-то, чтобы спасти брак. Даже есть случаи, если, например, бьет. Но нужно, чтобы перестал бить, нужно, чтобы как бы... То, что Бог соединяет мужчину и женщину, не для того, чтобы женщину били. Не для того, чтобы дети видели вечно пьяного или наркомана отца. То есть нужно помнить, на какой вопрос отвечает Иешуа в Новом Завете. И я не пропагандирую разводы, Но я пропагандирую, чтобы жена не терпела, когда ее бьют. Чтобы жена не терпела, когда вот... Встречался с женщиной, которую избили так, что у нее выкидыш. Ну, как бы, ей говорят, терпи. Почему никто не поговорит с мужем и предупредит его, что нельзя бить жену? Нет, как бы она должна терпеть. Она тут выдается еще как за слабое звено и так далее. То есть, ну как, нельзя себя принести в жертву человека, которого это не исправит и не даст ничего. Может быть, он, если останется один, он за ум возьмется. Что-то случится. Но в любом случае, дети не должны видеть, что маму бьют. Маму вообще нельзя бить, даже когда дети не видят. Жену нельзя бить. И, ну, как бы есть какие-то вещи, которые, как например, сказано, если муж неверующий, то с ним можно разводиться. А с другой стороны сказано, кто о домашних не печется, тот хуже неверующего. То есть, если человек, ну, как бы вот таким образом, настолько не печется о домашних, извините, настолько не печется о домашних, что он бьет свою жену, он хуже неверующего, значит, как бы и поступать можно соответственно. Я думаю, так. То есть, не нужно страдать страданий ради. Ну, вот, наверное, так. Завтра начинаем другую историю. Вроде бы на все вопросы я ответил. Надеюсь, завтра будет получше с речью. Спасибо всем. Спасибо, что были со мною. Шалом, благословений. И на завтра в это же время.